Я приветствую вас, братья и сестры. Я сегодня хочу продолжить наши рассуждения о Духе Святом. Если вы помните, в прошлый раз мы говорили о дарах Духа Святого. Сегодня я хочу предложить тему «Плоды Духа Святого». Я хочу сразу обратить внимание, эта тема, она особенно важна для нас, потому что во всей Евангелии я не нашел оснований, что по нашим дарам Бог будет нас спасать. Вот я имею большой дар проповедовать, петь и тому подобное, музыка, вот за это я буду спасен. Так не написано. А вот плоды Духа Святого – это основание нашего спасения. Поэтому, братья и сестры, живя на этой земле, являясь христианами, мы постоянно должны проверять себя. Я читаю два места Священного Писания. Первое место – послание апостола Павла Ефесянам, 5 глава, 9 стих. «Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине». Второе место послания к Галатам, 5 глава, 22 стих. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона, но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями». Я хочу сразу обратить внимание, братья и сестры, вот эти два места Священного Писания имеют небольшое различие. Если мы читаем Ефесянам «плод же Духа», слово «дух» написано с большой буквой. Это говорит о Духе Святом, о Божестве. Плод Духа Святого, он состоит во всякой благости, праведности и истине. А когда мы читаем послание к Галатам, плод же Духа, любовь, радость или перечисление 9 качеств, там написано с маленькой буквой. Это говорит о плоде Духа нашего, который просвещен Духом Святым. И мы должны на это обратить внимание. Вот, братья и сестры, почему плод Духа Святого, я хочу обратить внимание. Мы, живущие на этой земле, мы с вами очень далеко ушли от Бога. Мы потеряли всякие основы божеского естества. И для того, чтобы нас поставить на место, чтобы мы хоть как-то отражали небесную сферу, Духу Святому нужно было что-то с нами сделать. И Он должен в нас, братья и сестры, зажечь это действие стремления к благости, праведности и истины. Я понимаю, это три основы божеского естества, и к этим основам Господь хочет привести человека. Но сам человек этого сделать не может, поэтому Дух Святой, написано, Бог дал нам духа не боязни, но силы и целомудрия. Бог дал нам наставника, Духа Святого, который нас поднимает, вы меня извините, из такого выражения, из грязи прямо в князи, ибо Он соделал нас царями и священниками. Но, братья и сестры, я хочу обратить внимание, это происходит с нами тогда, когда мы повинуемся Духу Божьему. Повинуемся Духу Божьему. Как-то мне рассказали такой случай. Одна бабушка, я прочитал это в книге. Книга, это было несколько раньше времена. Она жила одиноко, у ней были квартиры, и она сдавала квартиры. И вот когда новый квартирант приходил, она заходила вот так, говорит, являться в 9 часов не позже, в доме не шуметь, посторонних никуда никогда не приводить, чтобы в моем доме была тишина и чистота. И квартирант всегда там чувствовал себя. Я как-то был в Германии. Вы знаете, это наши братья, мои друзья. И вот мы после собрания пришли, ну, может, 9 часов. А мне говорят, только тихо. Там водичку включай, тихо. Не стучи нигде. И мы на цыпочках ходили, чтобы соседи там. Ну, такое положение. Я там чувствовал крайне скованно. Братья и сестры, мы порой в такое состояние ставим Дух Святой. Он нам дан как наставник, а мы говорим, только тихо, это меня не заставляй, это я делать не могу, на собрание ходить мне не всегда есть время и нет желания, пожалуйста, так, как у меня есть мой распорядок, вот ты помогай мне. Братья и сестры, тогда с нами это не получится, мы не станем на эти основы благости, праведности и истины. Мы будем как рахиты, вроде и верующие, вроде и покаялись, и крещение нам преподали, и мы члены церкви, все как будто на месте, но мы не стоим на этих божественных основах. Поэтому я хочу сегодня вместе с вами, вы знаете, братья и сестры, когда читаешь о плодах Духа Святого, посмотрите, да приносим плод Богу, послание к римлянам, это такая установка Богу. Он, братья и сестры, написано, ибо мы его творение, созданное во Христе Иисусе на добрые дела. Мы как-то забываем об этом. Для чего Господь нас вывел из этого мира? Для чего Он послал в сердца наши веру? Как-то привел нас словом, дал нам дар покаяния? Мы созданы, не забывайте, во Христе Иисусе на добрые дела. Если мы этого не осуществляем, если в нашей жизни этого нет, братья и сестры, что-то у нас ненормально. Я вот когда читаю Евангелие, посмотрите, братья и сестры, в 13 главе Евангелия от Матфея там написано, когда Христос привел притчу о сеятеле. Вот он вышел, сеял одно, семена попали, знаете, на каменистую, на дорогу, в тернии, и нигде пользы не было. А вот то, которое упало на добрую почву, принесло плод свой. Братья и сестры, зависит от доброй почвы. Добрая почва – это наши сердца. И вот Слово Божие сегодня, которое проповедуется, оно должно лечь куда? На каменистую? Или в чернии? Или при дороге, что мы выйдем с молитвенного дома, и у нас абсолютно все улетучивается, и мы как будто не были на собрании. Братья и сестры, сердце наше должно быть доброй почвой. В Евангелии от Иоанна есть такой пример, когда Господь проповедовал, его окружали иудеи, я их называю правоверные иудеи. Они так всегда подозрительно смотрели на Иисуса Христа. И однажды, когда Христос проповедовал о покаянии, об изменении жизни, они ему заявляют, «Отец у нас Авраам!» Этим иудеи хотели сказать, «Все, то, что ты проповедуешь, это нас не касается. Вот отец у нас Авраам, и Авраам получил обетование, что ты потомки, вот мы потомки Авраама». Братья и сестры, вы посмотрите, что сказал им ответ Господа. «Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. То, что вы называете сыновьями Авраама, это не дает вам абсолютно никакой гарантии. Братья и сестры, если мы называемся христианами, но не живем так, как велит Господь, не дает нам основания для спасения. спасение. Я как-то слушал проповедников, между прочим, с этим согласились, соглашаюсь сам. Вот на земле идет, знаете, многие люди погибают, погибают из-за грехов, погибают. И от проповедник сказал, но более всех погубит людей религия. Я аж вздрогнул, когда он говорил, религия погубит больше всех людей. Говорят, католика уже миллиард. Это все, что спасенные, которые грабят, убивают, бесчинствуют, развратничают. Вот братья и сестры, но они под эгидой какой-то религии. И нас религия не спасает. Нас спасает живая вера, когда Христос Духом Своим живет в нашем сердце. Поэтому апостол Павел в послании Ефесянам в 3 главе, там, кажется, 16-17 стих, говорит, «Да даст по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке вашем». Вот это, братья и сестры, желание Господа. Он всегда ищет, как утвердиться в моем сердце. Это касается пожилых старцев, это касается средних лет, отцов, матерей, это касается нашей молодежи. Может быть, мы слышим об этом, мы будто бы соглашаемся, но место Духу Святому мы не даем. Для нас слово это, оно неинтересно. Я хочу обратить внимание, смотрите дальше. Когда мы читаем 5 главу книги пророка Исаии, между прочим, Господь обращается к пророку и говорит, рассуди меня. Господь обращается к пророку Исаии, Исаий говорит, рассуди, я насадил виноградник. Там написано, обнес его оградой, выкопал там точило, посадил туда отличные лозы и ждал. А когда они выросли и дали плод, они принесли дикие ягоды. Братья и сестры, это я когда-то испытал в своей жизни. Там, в Чимкенте, мы построили дом новый, вошли, все хорошо. Ну, думаю, надо посадить виноград. Ну, виноград на юге. Я пошел на базар, вот мне сказали, это лучшие сорта. Я набрал, посадил их. И поглядываю, года 2-3, когда они дадут плод. И когда они дали плод, я взял, все вырубил. Это были дикие, непригодные ягоды. Вот, братья и сестры, когда Господь приводит этот пример, он говорит, Исаии, что я сделаю с виноградником? Он говорит, ограду сниму, и год будет он попираем, то есть я забру. Он не приносит мне плода. И последний, помните, бесплодная смоковница. Смоковница – это не виноград. Посадить дерево – это надо ждать несколько лет. Мы с вами знаем, ухаживать за ним. И вот, когда она выросла, и надо было ожидать эти сладкие смоквы, она не давала плодов. И хозяин пришел, посмотрел, и говорит, третий год прихожу, сруби ее! Зачем она занимает место? Я этими примерами, братья и сестры, хочу сказать, как важно нам иметь плоды Духа Святого. Если мы искуплены дети Божьи, если мы пережили возрождение и считаем себя действительно детьми Божьими, показатель не наше название, а что мы производим? Какие плоды? Поэтому сейчас, рассматривая об этом, плод же Духа во всякой благости. Вы знаете, братья и сестры, благость, что это такое? Помните, когда один юноша подбежал к Иисусу и сказал, «Учитель благой, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную?» А Христос сказал, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». Я заинтересовался, что такое благость. Вы знаете, словарь русского языка говорит так. Благость – благостный, приятный, умиротворяющий, приносящий благо. Это такой добрый человек. Он никогда не враждует. Он ищет мира. Он расположен к благу.
И с таким человеком очень хорошо жить. Кто-то сказал, не ищи дома, а ищи соседа. Когда у нас благой сосед, нам очень хорошо жить. Вот мы верующие, мы живем там в апартнике. Вон моя соседка сидит. Я всегда говорю, слава Богу, у нас хорошие соседи. С ними всегда... Вот, братья, сестры, я сегодня хочу обратить внимание на это. Благо. Благость – это свойство Бога. Вот, братья и сестры, давайте так посмотрим. Вот Господь с высоты своей славы трона смотрит на землю. Во время потопа, он говорит, все совратились с пути. Нет ни одного, все негодны, братья и сестры. И Господь смотрит, ну, казалось, по-человечески, да, Господи, убери одно мгновение, эта земля, планета улетит, и он создаст новую планету, новых людей. Так он говорил когда-то Моисею, а Моисей говорит, Господи, помилуй их, благость к человеку неправедному иметь доброе отношение. Я хочу сказать, друзья дорогие, когда мы читаем Слово Божие, посмотрите, Колоссянам апостол пишет, «Итак, облекитесь, как избранные Божьи святые и возлюбленные, в милосердие, благость». Облекитесь. Вот мы одели одежду, мы шли на собрание, вертелись перед зеркалом. Мы облеклись. Вот, братья и сестры, как мы облекаемся? Это надо, братья и сестры, одеть на себя. Это надо, чтобы это было нашим одеянием. Не просто формой какой-то. Выйти там, маску одевают, покрутил, потом снял, он совсем другой. Облекитесь, как избранная его благость. Мы должны это сделать. Апостол Павел являл себя как служитель Бога в чистоте, благоразумии, великодушии, благости. Как это понять? Вот братья и сестры, сейчас братья ведут разбор слова, и в 20 главе апостол Павел говорит такие слова, скажет, когда он призвал пресвитеров с Ефеса, и он стал им напоминать, с каждым из вас я много говорил и учил со многими слезами. Вот, братья и сестры, я вот читаю это место, дома сижу, Господи, ну почему у меня и близко этого нет? Я вроде тоже вот учу вас, вроде немножко учитель, да? Ну, слез не видно. Павел это делал со слезами благости. Ему было сострадательно. Он хотел, чтобы эти его пресвитера, которых они поставили в церквях, они облеклись в это свойство благости. Поэтому однажды он дерзнул сказать так, «Подражайте мне, как я Господу, благость». Посмотрите, верующих в Риме Павел видел, что и вы полны благости, исполнены всякого познания. Я хочу, братья и сестры, вот есть такое в Римлянам, но еще познавайте, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Хочу, чтобы вот это слово «благость» – это плод Духа Святого. Вот, братья и сестры, когда мы были в мире, вместо благости у нас было жестокосердие, ненависть. Мы были гневливы, мы были неприятны в общении, мы были трудными людьми. Это противовес благости. Я как-то рассказывал такой пример. В одной кузнице работала бригада кузнецов. И что характерно, там один кузнец был, он бывший, сидел в тюрьме. Ну, такой мужик, как говорят, не трожь меня, а то тебе будет худо. И настолько его все боялись, что его трогать нельзя. И вдруг неожиданно услышали, что он ходил, стал ходить в церковь, покаялся, стал верующим человеком. Они несколько дней так приглядываются к нему, ну что, другой стал, что ли? И решили проверить его. И вот когда он вышел на улицу, они взяли щипцы, которым работают кузнецы, и нагрели ручку этих. Ну, не до красна, но так, что она сильно горячая. И положили. И когда он зашел, он схватил эти щипцы. Конечно, кожа осталась на щипцах. Они все уже к дверям думают, сейчас будет убегать, сейчас он схватит щипцы и мало не покажется. Оно так посмотрел на них с такой скорбью и сказал им: «Я пойду домой и буду молиться за вас». Повернулся выше. Это благость. Это Господь вселил в это жестокое, грязное, греховное сердце чувство благости. Братья и сестры, у нас есть такое чувство к тем, кто нас не понимает, кто нам подножку ставит, кто нас не принимает, критикует, не любит, кто как-то вот эту благость. Вот, братья и сестры, есть такое место, чтобы мы поступали так, чтобы собрать горящие уголья. Не мстите за себя, братья, предоставьте место гневу Божию. Благость. Второе, что мы находим здесь, вот еще одно место. Помните, когда Господь пришел в Вифанию, в дом Лазаря, Марфы и Марии, и вот там написано, что Марфа, она очень заботилась о большом угощении. А Марии написано, Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у ней. Братья и сестры, благость. Мы, как христиане, должны отличаться здесь, на земле, благостью. Везде. Дома, на улице, на работе, в магазине. Где бы мы ни были, благость. Нам есть чем, братья и сестры, поучиться у американцев. Вот мы живем в этой стране, я вот там гуляю каждый день. Знаете, порой неудобно. Идешь, идет навстречу абсолютно незнаком. Он уже заранее улыбается, что-то хочет сказать. Это благость, это доброе отношение между людьми. Но оно просто на культуре базируется. Наша благость – это плод Духа Святого. Мы народ особый, ревностный к добрым делам. Плод Духа в праведности. Праведник живет праведной жизнью, не погрешающий против правил нравственности, морали. Праведный, благочестивый, безгрешный, основанный на правде, справедливый. Вот, братья, все, праведный человек. Праведный человек. Господь когда-то сказал об Иове: обратил ли ты внимание на Иова? Он человек праведный. Вот, братья и сестры, это чувство праведной жизни. Братья, когда мы приходим к Господу, Господь вот эту нашу грязную одежду, наши рубища, помните, мы поем гимн: «Были в рубищах мы бедных, ныне мы богаты в нем». А пророк Исаия в 61 главе говорит: «Радостью буду радоваться, Господи, возвеселится душа моя о Боге моем, ибо Он одел меня, облег в ризы спасения, одеждою правды одел меня». Братья и сестры, это сделал Господь в день нашего покаяния. Вот что характерно, в чем заключается благость Господа. Вот разбойник там на кресте, я всегда этому удивляюсь, когда я читаю это место. Вот там всю жизнь разбойничал, хулиганил, безобразничал. Может быть, на его руках, знаете, руки по локти в крови. Он, может быть, убивал. И вдруг тут он, вися на кресте, поворачивается и говорит: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царство». Я невольно ставил себя на место Христа. И первое, что мне появлялось на мысли, мне хотелось бы в разбойника сказать: «Из чего ты захотел? Всю жизнь грабил, а теперь в Царствие. Помяни тебя!» Ну да, по нашему человеческому это так. А вы посмотрите на Господа. Он повернулся и говорит: «Ныне будешь со мною в раю». Это одел в одежду правды. Это первый человек, грешник, получивший оправдание через кровь Иисуса Христа. Вот, братья и сестры, эта праведность, она крайне необходимо нам. Поэтому Христос когда-то сказал: «Ищите прежде всего Царствие Его и правды, остальное к вам приложит». Мы ищем всего. Мы ищем хорошей работы, мы ищем хорошего отдыха, мы ищем хорошую машину, мы ищем так, чтобы меньше работать, а больше получать. Мы ищем больше получать. А Христос: «Ищите правды». Ох, как трудно говорить порой правду. Как это неправда, она просится к нам, поэтому Господь видел это, и апостол сказал: «Не лгите друг другу, братья и сестры». Праведность, праведность. «Чтобы вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности». Вот когда мы предстанем пред Господом, братья и сестры, Господь нас просверлит как рентгеном. И все наше сокрытое там, лукавство, лицемерие. Мы порой все можем немножко лицемерить. Нам всем хочется показать себя немножко лучше. Немножко лучше, друзья. Брат утром говорил, что мы когда-то, вот и женщины, они стараются выглядеть не так, как они на самом деле. Друзья, мы это делаем. В духовном случае мы точно так поступаем. Так вот, когда мы туда предстанем, главным условием – плоды праведности. Он хочет просмотреть, Господь, нас, что действие и работа Духа Святого в нас поставила нас на этот фундамент, что мы вправе. В чем видны плоды праведности? Смотрите. «Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане». Цветет, как пальма. Я хочу сказать, братья и сестры, особенно братья-служители, поговорите с ними, они примерно имеют о каждом свое представление. И я когда-то, когда был пресвитером, с братьями-пресвитерами, где-то приезжаем в церкви, начинаем говорить, и пресвитер говорит: «Вот этот человек, это особо праведный, с ним можно это решать. Он настолько стремится к правде. Вот, братья, все цветет, как пальма». То есть эти люди незаметны, праведность, которая рождена в сердце Духом Святым, ее спрятать невозможно. Она во всем облике видна. Смотрите, праведник всегда стоит на вечном основании. Как сильно сказано, на вечном, который ведет нас к жизни. Плод праведника – древо жизни. И последнее, стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня. Светлеет. Помните, написано так, что когда внешний наш человек тлеет, внутренний со дня на день обновляется. Вот праведность – это как светило лучезарное. И человек, идя к исходу своей жизни, он должен облекаться в это. На сегодня пути праведны не украшены цветами. Поэтому апостол сказал: «Много скорбей у праведного». Мы не летим на каких-то лаврах славы. Мы порой в бесчестии. Нас не понимают люди этого мира. Много скорбей у праведника. Посмотрите, что говорит Иов: «Посмешищем стал я для друга своего, посмешищем человек праведный, непорочный». Господь дал ему биографию, что он праведный, непорочный, богобоязненный, удаляющий от зла. А тут пришли друзья его, братья, которые должны подтвердить. Они говорят: «Наверное, ты много грешил. Наверное, ты нечестивый человек. Как было это больно Иову слушать. Он проверял себя. Он там, сидя, искобляв эту раны проказы, он многократно просмотрел себя. Он после сказал: «Не уступлю своей непорочности». А его оскорбляют, а его унижают. Друзья мои, праведник – это призыв ко всем, да творит правду. Еще, между прочим, братья и сестры, это написано о последнем времени. Это 22 глава Откровения. Там сказано, вот, что люди будут нечестивы, пусть еще делает нечестие, а святой досвящается, праведник да творит правду еще. Мы живем в тревожное время, когда правда сдвинута на обочину, когда правде люди не нуждаются. Поэтому сегодня да творит еще плод Духа в истине. Братья и сестры, что такое истина? Как это понять? Очень просто. Вот Библия говорит, что Господь там в первых главах, Он создал землю. Вначале Бог создал небо и землю. Потом начал создавать солнце, светило, землю, животных и человека. Это истина. Это Богом сказано. Он творец, и Он записал. Сегодня люди говорят: нет, не так. Эта земля была миллиарды лет, там она формировалась, там был великий взрыв, и от него появились все эти планеты и различные галактики. Это ложь. Истина и ложь. Я как-то говорил, что в моей юности я как-то зашел в книжный магазин, это атеистическое время, и смотрю, книга «Жил ли Христос?». Ну, мне это же интересно, это по моей линии. Я купил эту книжку, пришел домой, там, как сейчас запомнил, кандидат исторических наук, жила в Ленинграде, Санкт-Петербург сегодня, некто Кира Леонидовна Воропаева пишет: «Христа на самом деле никогда на земле не было. Это выдумка верующих людей». Ну, знаете, у меня все загорелось, думаю: да что ж ты лгешь? И я быстро накатал письмо автору. Там было в конце: пишите. Я получил ответ. Но ответ такой, что великие атеистами были великие люди: Маркс, Энгельс, Ленин. А ты кто такой? Ты что нож суешь туда? А потом приписка: если ты хочешь говорить, то будем говорить до конца, но конец для тебя будет плачевный. Друзья, вот и вся истина по их положению. Я хочу сегодня обратить внимание, мы должны стоять на этой истине. Если мы сегодня скажем, выйдем вот на улицу, остановим людей, как-то вот недели три у нас здесь проповедовал брат, и показали, как он проповедовал, кажется, в Лос-Анджелесе. Помните, он там нес вот эти буклеты, и в рупол говорил слова Писания, один подходит, ударил это, потом на него накинулся. Вот, братья и сестры, истину то как защищать? У нас очень много противодействия, но Слово Божье говорит, чтобы ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. Вот, братья и сестры, по всем вопросам жизни на земле Церковь на основании Слова Божия, она устанавливает истину. Она говорит, что без Бога невозможно быть моральным человеком. Помните, коммунисты нам обещали, вот мы построим новое общество. Порой даже до курьезов доходило. На одной из лекций лектор читал о том времени, как будет прекрасно при коммунизме. Он говорил: мы будем стремиться на работу, мы будем работать только 2 часа, а то все отдых. А потом, говорит, вопросы есть, один поднимает руку и говорит: а перерыв на обед будет или нет? 2 часа работать. Ну, вот так вот, братья и сестры, мы увидели все эти позывы, это ложь, ложь. Они привели страну к разрушению морального облика. И нигде столько не было печали, горя, как в тех странах, которые стали на путь атеизма, потому что они избрали ложь. Помните, в первой главе послание к римлянам написано: «Они заменили истину Божью ложью и поклонялись твари вместо Творца». Поэтому, братья и сестры, церковь призвана утверждать истину. Порой она неудобна, порой мы хотим немножко сгладить, порой нам хочется, ну, сегодня культура другая, сегодня обычаи другие, люди не могут так жить, как когда-то жили апостолы. Братья и сестры, это уклонение от истины. Мы начинаем искать как-то. Я сегодня вижу три направления людей: те, которые противятся истине, те, которые борются за истину, те, которые спотыкаются в истине или корректируют истину. Христиане, которые противятся истине. В Тимофее написано: «И от истины отвратят слух и обратятся к басням». Братья и сестры, так верующим написано. К верующим. Сегодня есть такие направления даже в христианских церквях, евангельских церквях, где говорят: нам надо проповедников нескучных. Вот они, эти догматы, догматы, надо такого веселого, шустрого, эрудированного, там какие-то анекдоты. И когда все смеются, хлопают в ладошки, вот это хорошо. От истины отвратят слух и обратятся к басням. Я хочу обратить внимание, вот посмотрите, апостол Павел говорит об Именее и Филите, которые отступили от истины, говоря, что воскресение уже было. Мы как-то читаем, это да, это там какие-то Филиты, Именеи, там мешали их. Братья и сестры, это были учители, они были в церкви, они достигли какого-то уровня, они имели авторитет. Братья и сестры, и многие последовали их разврату. Они склоняли. Я был, братья и сестры, в одной церкви, ко мне подходят братья и говорят: слушай, у тебя нет ничего сказать о том, земля имеет форму шара или плоская. Я так посмотрел на них, говорю: ну что, братья, вы что хотите, велосипед конструируют? Ну, говорит, мы серьезно говорим? Да, говорю, бросьте вы что, это давно доказано. Нет, говорит, у нас появились братья-проповедники, и не заявляют, что земля имеет плоскость. И сколько им говорят, там Гагарин летал сегодня, там различные ракеты, они ходят вокруг. Нет, земля плоская. Вот, братья и сестры, можно, я привожу этот пример, как, между прочим, когда был Логвиненко Виктор, ему написали этот вопрос, он участвовал в этой церкви, ему написали вопрос. Он когда прочитал, говорит: ну, тут какая-то глупость, и не стал отвечать. Для нас, людей, которые понимают, что это давно установлено, так вот, лжеучители, которые уклоняются от истины, они ищут любой повод. Братья и сестры, там дух лжи работает. Он соблазняет людей, и за ним следуют таковые. Тут можно было много рассказывать. Я хочу сказать, таковых ожидает гнев Божий, гнев Божий. Посмотрите: ибо если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грех, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противника. Это к нам верующим, которые познали истину, но запутались во лжи. Христиане, которые борются за истину. Вот Павел апостол как-то сказал, что мы о своих сотрудниках в слове истине, в силе Божией, с оружием правды в правой и в левой руке. Он не случайно это сказал. Когда он видел лжеучителей, которые как бы разоряли церковь, он говорит: мы с оружием правды за истину. Это люди, которые борются. Апостол Иоанн, ну, хвалит верного Гаия: «Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине». Вот, братья и сестры, нам надо задать вопрос, обо мне так скажут или нет? Скажут им о мне, что вот эта сестра, вот этот брат, вот этот юноша, они ходят в истине. Или скажут, да, как придется, шатается, где придется. Я хочу обратить на это внимание. Совет всем подвязающим за истину. Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины. Это задача особенно тех, кто проповедует, служителей. Мы живем во время крайне тяжелое, когда люди будут подменять истину, действие Духа Святого образованием, разумением, способностью, эрудицией. Вот это сегодня напоминание. Христиане, которые спотыкаются в истине. Еще пророк Исаия провозгласил в горести: «Никто не возвышает голоса за правду, и никто не вступается за истину. И суд отступил назад, и правда стала вдали, ибо истина приткнулась на площади, и честность не может войти, и не стало истины, и удаляющий от зла подвергается оскорблению». Вот, братья и сестры, есть, мне кажется, у пророка Исаии такое выражение: «Как журавль, тосковал я, Господи, честно мне, спаси меня». Исаия – это первый великий пророк. Мы его называем евангелистом ветхозаветный. И вот когда он видел направление, вот именно отступление от истины, никто не вступается. Ему настолько было тяжело, тяжело. Где-то написано, когда Господь хотел наказать Иерусалим, я сейчас не помню это место, у пророков или у Исаии, или у Иеремии, и он говорит: «Походите по Иерусалиму по улицам, поищите, может быть, найдете одного соблюдающего правду, ходящего в истине». Это такое интересное место. Господь на небе уже вынес через пророка определение, что Иерусалим будет разрушен. Это вавилонский плен, который после храм был сожжен, люди уведены в Вавилон. И вот Господь перед... В чем благость Божия? Найдите хоть одного, который стенает, я бы пощадил Иерусалим. И там написано: «и не нашел». Это состояние, братья и сестры, людей. Апостол недоумевает о церкви Галатийской. «О несмысленны галаты, кто прельстил вас не покоряться истине? Вышли хорошо, кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине?» Вы знаете, братья и сестры, порой так и просится сказать, где-то я услышал, ну, когда братья собираются, служители, вы знаете, как-то у них порой такие бывают примеры юмора. И где-то я слышал такой пример, вот представьте, что Павел сегодня вернулся на землю. И вот все верующие на земле узнали, Павел вернулся. Его почитают католики, его почитают православные, его почитают протестанты, все Павел скала. И вот к нему прием, первые пришли католики. Они зашли, там полчаса находятся, выходит весь красный, говорят: ничего не так, все нарушили. Потом зашел православный, вышел то же самое, а потом зашел баптист. Полчаса нету, час нету, три часа нету. Потом выбегает, Павел убегает, и за ним бежит баптист, говорит: вот тут Павел написано. Вот я такой вот пример. Я хочу сказать, мы порой за неправду готовы горой стоят. Мы порой наши корректирные, то, что мы изменяем, хотим доказать. и тычем пальцем. Надо понимать не так, а вот так. Это люди скользкие в истине. Я обращаю внимание, друзья дорогие, посмотрите, это очень трудно, когда мы читаем место, когда Петр пришел в Антиохию. Петр – глава апостолов. Это тот, кому Господь сказал: «Ты камень, на сём камне я создам церковь». И он был действительно авторитетом среди христиан. Он пришел в Антиохию. И вы помните, он посмотрел, там язычники, иудеи, все перемешалось, кушают вместе, чай пьют вместе, проповедуют, поют Петр. И Петр стал с ними. А тут на беду пришли иудеи, ортодоксальные, они стали христианами, но они соблюдали иудаизм. Что делать Петру? Истина. Истина та, что надо вместе кушать. Ну, что они скажут? Они поедут в Иерусалим, там, может быть, несколько тысяч верующих, там иудеи, и они не сообщаются с язычниками. И Петр стал, ну, братья и сестры, немножко хитрить, лицемерить. Он понимал, что это не греховно кушать с язычником. Ну, что они скажут? Он стал таиться. Я это понимаю так. Его приглашают, как обычно, вот собрались, вечеря, все приготовили. Петр, идем, все готово. Он говорит: друзья, что-то у меня живот, но я не буду кушать. Сегодня не буду, утром, вечером, в обед не буду. И Павел заметил это. Братья и сестры, что значит стоять за истину? Ну, кто ты, Павел? Ты ж пришел. Ты не видел Иисуса Христа. Ты ли мне равня? Я бы на месте Петра, наверное, посадил Павла. Сядь, Павел, не мешай. Но Павел противостал и сказал: зачем ты это делаешь? Братья мои сестры, это истина. Мы готовы на это. Мы можем так поступать. Это когда мы стоим, когда Дух Святой в нас. Вот характерно, братья и сестры, когда Лютер, его в Ромсе, в городе, в Германии, устроили суд, когда он же прибил 95 параграфов, все, и его вызвали, там присутствовал император, и вот ему стали со всех сторон отрекись. Истина, братья и сестры, Лютер понимал, что грозит ему, если он не согласится. Была инквизиция, и он сказал: «На сем стою, и иначе не могу». Он был осужден. Его мог любой встретить, убить. Ну, там история другая, я не хочу касаться, уклоняться от этого. Истина превыше всего, и сегодня Господь наблюдает, как мы, если Дух Божий живет в нас, если Он утвердился в нас, как мы восприняли эти устои. А вот то, что написано Галатам, братья и сестры, плод же Духа, любовь, радость, и там 9 качеств, это наша постоянная проверка. Как дух человека, братья и сестры, примерно Дух Божий касается духа человеческого. Мы читаем Римлянам 8 глава. Дух Божий свидетельствует духу нашему. Когда происходит возрождение, возрождается дух человека. Он становится священником в нашем естестве, светильником, и он начинает принимать информацию о Духе Божьем и говорить нашей душе. А душа – это губернатор, это князь. Она решает, послушать дух или послушать плоть. Поэтому там написано: мы свергли страсти все, чтобы жить по Духу Христа. Пусть сегодня нас Господь благословит. Братья и сестры, мы идем к концу времен. Мы скоро пристанем пред Богом. Наши дарования, они даны здесь, на земле, для назидания друг друга. Там они не будут иметь такой силы. Братья и сестры, я заканчиваю. Я просто хочу напомнить, когда мы читаем послания апостолов, апостол Павел пишет:
Есть люди, которые, о верующих он пишет, всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. Это когда нет простора Духу Святому. Когда я живу по плоти, я хочу понять истину, но я не достигаю. Второе. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это есть такая категория верующих людей, которые ставят себя на пьедестал все знания и готовы порицать все кругом, все не так. Братья и сестры, это сварливость. Не хвалитесь и не лгите на истину. И апостол Павел, как бы заключая, говорит: «Итак, станьте, припоясав чресла ваши истиною». Ничего так не нужно, братья и сестры, как в наше время блуждания людей на земле, во в любых случаях, в управлении обществом, в государстве, в семье особенно, в личности, как искривление путей Божьих. Кругом все нарушение. Мы с вами, церковь, столб утверждения истин, припаяшьте чресла ваши истины. Бог да благословит нас в этом. Аминь. Помолимся, братья и сестры.